Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, как всегда, как обычно, в самом начале напоминаю, что вы можете видеть эту программу всеми возможными и доступными способами. Конечно же, на канале «Ищем выход», конечно же, на сайте echofm.online, в онлайн-приложении «Эхо». Все варианты возможны. Пожалуйста, делитесь записью этой программы, ставьте нам лайки, для нас это очень важно. Это очень помогает нам выдерживать атаки, которые на нас иногда проводят разного рода нехорошие роботы. Вот, поэтому делайте это и обсуждайте все, что вы здесь увидели. Тем более, что мы практически в современность сейчас входим этой программы. Я напомню краткое содержание предыдущих серий. У нас Романовы уже уехали за границу, все, кто выжил. Уже объявил себя наследником Кирилл, сначала местоблюстителем. И вот что происходит дальше, потому что мы дошли до 30-х годов, когда он умер благополучно своей смертью и оставил после себя кого-то, кто теоретически тоже мог бы наследовать тот самый трон, вокруг которого происходят все те события, о которых мы рассказываем. Так что сегодня мы продолжаем, и я напомню, что нам можно и нужно помогать. Смотрите все способы в описании, я по ходу программы еще раз вам все напомню. Итак, вот Кирилл. Кто за ним?
Ну, напомним на всякий случай, да, что Кирилл провозгласил себя императором, пусть императором и в изгнании под именем Кирилл Первый, и в итоге, ну, в 30-е годы уже точно, он был признан царствующими династиями Западной Европы в этом титуле, в этом статусе. Ну, понятно, что не в Советской России, да, но вот за рубежом с ним считались, соответственно, его приглашали на всякие мероприятия, связанные с этой светской, великосветской жизнью высшей аристократии Западной Европы. Мы еще раз напомним, как это неудивительно, но, например, в Северной Европе, в Скандинавии, в Британии, а также в Голландии до сих пор царствуют, но не правят монархии. Есть короли и королевы в этих во всех странах. Ну вот буквально недавно прошла коронация в Британии Карла III. Засиделся он в принцах, да, вот короновался, и миллионы людей следили за этим событием, приезжали, ночевали вдоль дороги. То есть вот такая традиция. Вот это так здорово, что вот у нас есть король. Там есть, конечно, противники, да, но большинство англичан до сих пор согласны, чтобы часть бюджета тратилась на фактически поддержание именно вот этой традиционной, прежней жизни, не для того, чтобы король сам решал за них их судьбу, а потому что вот так вот было всегда. Ну вот в России ничего похожего нет, хотя признанный как минимум теми же британскими монархами император существовал. Ну и, как мы рассказывали в конце прошлой программы, незадолго до начала Второй мировой войны Владимир скончался действительно не от рук большевиков, а своей смертью, и тоже мы уже рассказывали, оставил наследником своего сына Владимира, который, если бы все пошло по-прежнему, должен был бы именоваться Владимиром III. Но вот как раз его сын Владимир Кириллович, он-то не провозгласил себя императором. Коронации, конечно, в таком, в классическом понимании не было, где бы она прошла, но вот он себя как раз и называл блюстителем до этого императорского трона. Напомним на всякий случай, что он родился в 1917 году, уже, кстати, в изгнании Финляндии. И несмотря на споры, в первую очередь, как раз-таки в среде Романовых, потому что его мать, хоть и была немецкой принцессой, но до этого была уже замужем, была разведена, а поэтому, мол, правила нарушены. Но все-таки немецкая принцесса, то есть, значит, равнородная. Несмотря на то, что разведенная женщина, но все-таки уже 20 век, и для большинства и Романовых, и представителей высшей аристократии в Западной Европе, тем не менее, вот он считался законным наследником престола, пусть уже вот немножко декоративным, получается, страшно далеким от реалий Советского Союза на том этапе, но вот он после смерти отца накануне Второй мировой войны как будто бы и стал числиться, во всяком случае, в эмиграции новым правителем, законным правителем, ну или как минимум законным главой дома Романовых. А Романовых, в том числе и великих князей, тогда еще в Западной Европе хватало, мы про них тоже чуть позже расскажем. Ну вот существует теория, что якобы ему накануне Второй мировой войны коллаборационисты предлагали, ну понятно, что монархом тоже сложно будет стать в России, но вот почему бы не стать царем Украины, например, когда по ходу Второй мировой войны вся эта большевистская империя будет разрушена, но понятное дело, что будет в лице нацистской Германии такое вот внешнее более правильное управление. И казалось бы, а что тут такого? Немцы, вот наши родственники, правда, там уже никакого, никаких гугенцоллернов нету, но мало ли что. Очень много живо высшей аристократии германской. Никто их не расстреливал, как большевики. Более того, многие из этих бывших аристократов на военной службе Гитлера. И вот якобы, конечно же, Владимир Третий, да, чтобы его так отличать, Владимир Третий желал всяческого поражения большевикам, но не России. Ну вот у многих мигрантов было такое серьезное противоречие, что вот ничего хорошего большевикам, понятно, они пожелать не могли. В первую очередь Романовы, которые не просто лишились трона, а родственники которых были зверски убиты, растерзаны. Как можно желать победы большевикам? Но не хотелось и поражения России. Тоже это же какое преступление. Желать, чтобы Россия проиграла, чтобы была в Германии оккупационная администрация, в Москве оккупационная администрация. Нет, этого тоже допустить не хотелось. Поэтому вот такой неопределенный, ну как неопределенный, ну не коллаборационисты, в любом случае, не союзники нацистской Германии, но и не союзники Сталинского Советского Союза. И вот в годы Второй мировой войны, опять-таки, это все вопросы репутации, да, Владимир III, в частности, помогал российским пленным, он во Франции преимущественно находился, как мы рассказывали. А в 1944 году он неожиданно решил переехать в Германию. Почему? Потому что, как мы рассказывали, у него уже были две старшие сестры, у одной из них муж немецкий аристократ, и вот сестре достался от мужа замок, почему бы не переехать туда, из неспокойной Франции. И завершение войны в 1945 году, вот он встретил как раз-таки в Германии, попытался перебраться в нейтральный Лихтенштейн, там его не приняли, в итоге уехал в мае 1945 года в Испанию, и там и остался Владимир III. Он прожил достаточно долгую жизнь, умер в 1992 году, то есть вот все послевоенные годы он активно принимал участие в этой великосветской жизни. В целом, как признанный, да, глава, ну, как минимум дома Романовых, имеющий, в общем-то, все права на то, чтобы себя так называть. А с учетом того, что к концу 80-х годов Романовых в таком вот, если можно так выразиться, в чистом виде, да, у которых бы не было марганатических браков, все, что было вот у них равнородное, чтобы женились они, не дай бог, не на разведенных женщинах, таких вообще просто не осталось. Поэтому уже и спорить было особенно не о чем. Вот он был таким общепризнанным. Он успел приехать в Россию после распада Советского Союза. Я, по-моему, даже видел эти передачи. У него такой немножко старомодный русский язык. Он четко проговаривал все согласные. Говорил, я привез важные документы. Примерно вот так вот все было. И все бы ничего, если бы продолжилась эта история многодетности у Романовых, когда у каждого из них по нескольку сыновей, но вот опять произошел такой вот специфический сбой. Потому что у Владимира Третьего была в законном браке был всего один ребенок, и это была дочь. Потому что, ну, опять, равнородный ли это был брак? Конечно же, опять начались споры, потому что вроде бы, если его жена и считалась представителем высшей знати, но не царской крови. Это Леонида Багратион-Мухранская женщина, ну, по имени понятно, да, что из грузинской аристократии, княжеской понятно, а вот царского ли рода. Тут, правда, опять противоречивые сведения, потому что кого-то из ее родни не признавали представителем царской крови, но у нас же есть Владимир III, который сам может назначать кого-то царями, признавать, не признавать. И, например, когда брат его супруги Леониды должен был жениться на испанской принцессе, все это уже после военные годы, если не ошибаюсь, то вот Владимир III его признает равнородным, то есть, значит, представителем царствующей династии, а тут сестра. Вроде бы все исходится и удобно. Главное, что же сам решаешь, кто тебе равнородный, а кто нет. И родственников уже не спрашиваешь. Ну тут, ну хорошо, ладно. Ну княжеской крови уж точно, поэтому вроде бы мог бы быть равнородным брак. Нет, у нее же до этого был муж. Причем муж никакой был незнатного происхождения, а просто богатый миллионер, британский подданный. В браке была дочь, она с ним развелась, а потом уже вышла замуж за Владимира III. А это, как мы рассказывали много раз, это такая драма для блюстителей истинного благочиния, что ну опять все, вот все, вот, не слава богу, все вот у Романовых рушится. Это, конечно, смешно. Ситуация-то уже идет, вот о чем сейчас рассказываем, середина 20 века, 50-е годы, но нет. Хватало там еще вот людей, которые не вот это все невозможно, это все неправильно, соответственно, все правила нарушены, нарушены заветы Павла I, и дочь, рожденная в этом браке, получается и брак марганатический, ну и дочь какая-то она, может быть, наследница престола.
Максим, а у меня здесь вопрос, уточнение, не знаю, как правильно это назвать. Я единственное, что только еще нашим слушателям напомню, что нам можно и нужно помогать. Смотрите, все способы есть в описании программы. Для нас не существует маленьких сумм, сколько вы считаете возможным или нужным потратить на утреннюю газету или на журнал, столько можете отправлять и нам, потому что в итоге вас много, и все это складывается в необходимую поддержку, которая нужна нам для того, чтобы мы продолжали работать дальше. Все способы в описании программы, там, включая даже самый простой, просто положить деньги на мобильный телефон, это тоже возможно, и это совершенно несложно. Так что помогайте, и мы будем двигаться дальше и рассказывать вам, что происходило дальше, дальше, дальше и дальше. Максим, а у меня вот такой вот вопрос, уточнение. Вот они не считали нужным уже соблюдать эти формальности? Сами высшие представители Романовых, почему, спрашивается, они раз за разом женились на разведенных женщинах? Конечно, с одной стороны, сердцу не прикажешь, но с другой стороны, интересы короны же можно как-то соблюдать.
Ну вот, любовь, наверное, слава богу, за это как раз-таки мы их и уважаем, что вот Владимир Кириллович или Владимир III, вот мог же, да, отказаться, нет, я женюсь вот только вот строго равнородно, на какой-нибудь вот испанской принцессе, у которой в роду все чисто, честно и безупречно, а то наши потомки не будут законно рожденными. Ну вот женился на разведенной женщине в 1947 году, женщине старше себя, уже, как бы мы сказали, мать-одиночка, да, раз разведенная, хоть и княжеской крови. Она, кстати, прожила длинную жизнь, Леонида Багратион-Мухранская, дожила до 95 лет. Много раз приезжала уже в Россию после распада Советского Союза, тоже с такими аристократическими замашками. Но у нее тоже была более-менее благополучная репутация. А мы же знаем, по-всякому бывало в династии Романов. Вот у нас какая самая знаменитая, самая популярная императрица из этой династии? Екатерина II, которая ни разу не Романова, а личная жизнь такая, что за голову исследователи хватались. Ну, любителям клубнички, может, поинтереснее все это. Ну, так вот, в браке-то родилась, как я уже сказала, всего только одна дочь, Мария. И вот, в отличие от своих родителей, эта женщина до сих пор жива. Родилась она в 1953 году, практически всю жизнь прожила в Испании. И если родня, во всяком случае, все Романовы смирились с тем, что Владимир III, пусть не идеального происхождения, но, тем не менее, все-таки заслужил, если можно так выразиться, все права, за редким исключением. Мы потом расскажем в следующих программах, кто возражал, кто негодовал и сам себя считал более истинным из Романовых. Но большинство и Романовых согласились, и, как я уже говорил, ведь признание, оно же такое еще международное, когда одного из Романовых сажают по правую руку от какого-нибудь царствующего монарха, а другого Романова даже не зовут лишний раз. Мало ли кем ты там себя назвал. Ну так вот, но здесь даже слышать не хотели другие Романовы, чтобы эта Мария стала наследницей дома, потому что уже сотни лет женщины со времен Павла I не правили. В России есть целый закон про это, достаточно строгий, поэтому надо, значит, искать какого-то другого наследника. Есть и сыновья, там, пусть был у кого-то сбой, пусть по женской линии, ну что ж такого. Вот Петр III тоже вроде как по женской линии, да в итоге Петр-то первый не оставил прямых наследников по мужской линии. Ну вот был такой сбой, что ж поделать там, мы, может, Земский собор какой-нибудь соберем. Но не женщина, ни в коем случае. Но еще раз вот напомню, что...
Так, а Кирилл, да. То есть, получается, он не захотел тут вмешиваться и чего-то переписывать, ведь он как глава как дома мог бы переписать?
Ну вот...
Ни Кирилл, ни Владимир, никто.
Это тоже такая любопытная коллизия, потому что, ну, Владимир же умер, а Кирилл... Ой, Кирилл же умер, а Владимир... не было внятного статуса у него. То есть, это же он живет в Испании, то он себя так и называет. А где вот страна, в которой можно было бы собрать этот Земский собор, где вот все эти представители родовитого дворянства, крестьянства, купечества, которые бы на этом Земском соборе поддержали бы. Там еще надо заручиться поддержкой, казалось бы, патриархов, так и тут все сложно, отношения безобразно испорчены с патриархией. Кто отрекся от Романовых первый? Вот это же православная церковь, как мы рассказывали, быстренько избавились от синода, от министерства, быстренько восстановили патриаршество и стали в церквях за здравие временного правительства службы проводить. Ну так вот, здесь просто сама по себе эта Мария оказалась очень решительной женщиной, и ее отец перед смертью объявил публично, что да, это она и есть законная наследница, вот я так и решил. Я вот не царствующий, но глава дома Романовых, да, дочка моя вполне подходит, а главное, что все равно не осталось среди другой моей родни вот такого безупречного человека, какого-то безупречного юноши, какого-нибудь великокняжеского там, да, или князя крови, чтобы вот у него все было хорошо, и все были равнородны, все сплошные марганатические браки. Поэтому с Марией все хорошо, тем более, что она правильна, потому что замуж. Ну вот, как будто бы формально после смерти Владимира III в 1992 году Мария I, соответственно, должна была бы быть императрицей России. Если была императрицей России, к тому времени была уже Российская Федерация после распада Советского Союза. Но еще раз напомню, женщина очень амбициозная, практически всю жизнь жила в Испании, а тут вот после распада Советского Союза как раз-таки изобрезжили надежды очень специфические. Она училась в Оксфорде. И в 1976 году вышла замуж, причем свадьба была очень пышная в Испании. Присутствовали представители, ну, король Испании присутствовал, король Италии, король Албании, король Болгарии. Правда, все, кроме испанского короля, в изгнании. Ну, вот они друг друга же все признают, все наследники тех еще законных династий. И у нее муж-то не просто какой-нибудь там сомнительный персонаж, да, пусть и знатный, а Франц Вильгельм Прусский, прямой наследник Вильгельма II, не самый главный из Гогенцоллернов на том этапе, но тем не менее безупречного происхождения, равнородный, абсолютный, поэтому получается, вроде бы как себя она частично тем самым реабилитировала. Более того, трудно понять, как она убедила своего будущего супруга пойти на все эти процедуры, но он официально принял православие. В православии он получил имя Михаил Павлович. Все это было очень важно, чтобы рожденный, соответственно, в браке ребенок, чудо если мальчик, соответственно, мог бы считаться уже совершенно вот законным и правильным. И родился мальчик в этой семье, Георгий, который тоже до сих пор жив. Ну, давайте тогда сначала, значит, с Марией Первой, которая очень активно включилась в политическую жизнь, вот именно вот не в аристократическую, а в политическую жизнь. Ну и дальше мы уже ничего хорошего о ней рассказать не сможем, потому что после распада Советского Союза, она, кстати, много раз повторяла, что нет никакого, конечно же, насилия, она не настаивает ни на какой реституции, никакие дворцы не нужны. Главное, вот о чем она мечтает, это приносить пользу своему народу, то есть нам с вами. Мы вот ее подданные, она только вот и думает, как бы вот нам всем сделать хорошо. Правда, с мужем со своим она развелась. А ведь он не просто, соблюдая процедуры, там стал православным, да, стал Михаилом Павловичем, а так как еще был жив отец Марии, вот он совершенно официально даровал ему титул великого князя, вручил орден Андрея Первозванного, то есть все по старинным правилам, все как было. Правда, супруги развелись, и пришлось лишать этого Михаила статуса великого князя, и опять он стал принцем Гогенцоллерном, но вроде орден у него не отобрали. Произошло, кстати, еще в 80-е годы, по-моему, развод супругов. Вот. Но в 1981 году родился этот вот, как говорят иногда злые языки, никакой не Георгий Гоша, вот как мы его будем называть, тоже мне царевич. Ну вот про Марию Владимировну, которая жива, много раз приезжала в Россию, ей вот около 70 лет, практически ровесница Владимира Владимировича Путина. И здесь вот они оба включились в такую прелюбопытнейшую игру. Каждый из них нуждается в своем специфическом признании. Да? Мария хочет обрести хоть какой-то статус, хоть какое-то положение, чтобы какая-то была создана в современной России структура, пусть вот такая декоративная, но чтобы можно было представляться и визитку вручать. Что вот есть такое некоммерческое предприятие «Дом Романовых», например. И вот так вот они с тех пор друг другу голову и морочат. А от Путина, соответственно, хотелось бы, чтобы его тоже... То есть он не готов уступить трон каким-то там Романовым. Но общение с ними – это же такая легитимизация, что тебя признали. Если бы Романовы не ездили, не говорили бы, как ну, к большевикам же они не могли приехать там или за ручку там со Сталином здороваться. Это вообще было исключено. А вот с Путиным встречаться, обниматься, лобызаться – это пожалуйста. И как будто бы вот таким образом они друг другу содействуют. Но голову морочит, еще раз повторюсь, так своеобразно, потому что Мария-то ничего так внятного и не получила. Самое забавное, что некое подобие структуры династии Романовых, где вот она смогла обрести Приднестровье в непризнанном, потому что тоже это образование – территории Молдавии, соответственно, да, Молдовы, и раз никем не признан, то надо получить хоть какую-то легитимизацию. А тут вот это Мария Кирилловна охотно говорит, я согласна, только тоже мне что-то дайте взамен. Ну вот в Приднестровье, значит, приезжаешь, тебе там кланяются, но не более того. И это бы все может быть ничего. Сына-то она официально, кстати, объявила тоже наследником своим, потому что у нее совершенно правильный брак, а у всей остальной родни у Романов, как я уже говорил, все еще более неправильные становятся браки, это все в основном уже частные лица, никакого внятного, как я уже говорил, равнородного брака там давным-давно ни у кого быть не может, а у нее вроде бы все хорошо. И вот она, значит, активно начинает заниматься благотворительностью, в том числе в нашем родном отечестве, но тоже такой специфической. Вот то, что как раз склепное, то, что нравится нынешним властям, это не так, как у прежних женщин из рода Романовых, когда приюты для бедных, для сирот, больницы, например. А это в первую очередь, значит, вот даровать какой-нибудь храм, какую-нибудь реликвию. А мы же застали, да, в Петербург привозят какой-то святой кусочек, и очередь на тысячи человек, там сутки стоять, только вот чтобы приобщиться, как вот всегда повторяют, да, в мире существует семь черепов какого-нибудь там святого, и только два из них настоящие. Ну вот, позволим, да, себе такие богохульные шутки. Ну так вот, и здесь... Мария Владимировна, например, даровала частицу креста Господня Свято-Иоанновскому монастырю в Санкт-Петербурге, на Карповке. Ну, там понятно, что после распада Советского Союза возродилась монашеская жизнь. Это действующий женский монастырь на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Конечно, когда приезжает государыня императрица, там ее с почетом встречают монахи, да еще и такой подарок. Это в 2010 году при большом стечении народа. Ну и это бы все ничего, институцию-то в России все равно ей и за это не дали никакую, как бы она там не просила. Тут, наверное, Путин все-таки очень нервничает и ревнует, как человек-параноик, а мало ли там, как все это для меня лично обернется, а у него свои какие-то планы на престолонаследие были бы. Вот. Но тем не менее, был милостив и Путин к ней, и в 2012 году дозволил, тоже было это торжественное мероприятие, стать шефом. А это же старинная традиция, что и Романовы, и их родственники становятся шефами каких-нибудь гвардейских полков. Ну, гвардия у нас сейчас такая тоже своеобразная, но разрешили ей взять шефство над боевым кораблем. Но тоже как-то вот почему-то не над крейсером каким-нибудь атомным, подводным или надводным, которого, правда, уже больше нет, как было бы красиво, да, крейсер «Москва», вот у него шеф, глава дома Романовых. Нет, почему-то над сторожевым кораблем, причем кораблем с названием не Петр Первый или Николай Первый, а Ярослав Мудрый, то есть династия Рюриковичей не та, не Романовы, но и не откажешься от такой благости. Вот корабль этот еще никто не утопил, хотя он тоже, ну как, начали строить при советской власти, потом 20 лет не могли достроить, потом торжественно спустили на воду, потом что-то не заладилось, потом надо его ремонтировать, ну неважно, ну хоть вот что-то вот, чтобы можно было, как сейчас говорят наши с вами коллеги, журналисты, инфоповод, чтобы тебя по телевизору лишний раз показали. Ну и попытка была очередная у Марии Первой получить признание, когда в 2013 году праздновали 400-летие, ну, монархисты, а они есть, в том числе и в России, теперь за это не расстреляют, собраться с хоругвями, пойти по Невскому проспекту или где-нибудь там около Кремля, и не с этими бело-сине-красными знаменами, а с правильными, бело-черно-желтыми, с монархическими, с гербами, с теми самыми старинными. Но и здесь ничего не перепало. Казалось бы, уже к 400-летней годовщине что-то можно было бы немолодой женщине придумать. И забрежил у нее настоящий шанс в 2014 году, когда Россия аннексировала у Украины Крым, и тут вот Мария Кирилловна активно включилась в процесс, тут уж точно можем ее осуждать, и поддержала, и одобрила, и в Крым съездила, причем опять-таки все это уже карикатурно, я не знаю, договаривались они как-то специально в Кремле, или все это ее личные инициативы, что ехать-то надо, значит, по Крымскому мосту, по этому самому Керченскому, а если ехать, то значит надо на Ладе Ларгус ехать, вот во всем. Подражая вождю, чтобы тебя там приветствовали, с цветами встречали. Вот, мол, радость-то какая, собирание земель опять началось. Ну, это все, еще раз повторюсь, в первую очередь были бы для нее вопросы репутации. От нее-то не сильно что зависит, никакого международного признания эта аннексия, конечно, не получила. Но себя она в глазах прогрессивной, да, общественности, либеральной общественности, вменяемой общественности, конечно же, совершенно уже дискредитировала, потому что, в числе прочего, ну тоже, ну, это я уж не знаю, никто же за язык лишний раз не тянет, зачем-то ей надо было еще выступить и объяснить, что она совершенно не приветствует ограничение президентской власти в два срока. Что это такое? А это не наши традиции, Мария объясняет. У нас же какая традиция? Сел и до самой смерти должен на троне сидеть. Но она со своей мечтой, ну и Путина в этом плане, конечно же, одобрял и обнуление сроков, и продление сроков, и увеличение сроков правления с 4 лет до 6. В общем, тут вот полная поддержка. Другое дело, что это опять не сильно пригодилось. Ну, значит, последняя надежда, ну и про него надо тогда рассказать, это вот...
Ой, а давайте перед тем, как мы перейдем к следующему персонажу, сделаем небольшую паузу, потому что у нас сейчас как раз примерно середина программы, которую мы всегда отмечаем. Я напомню, что это «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Далеко не уходите, мы вернемся буквально через минуту, ну, может быть, через две.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, здесь постоянный соведущий этой программы, историк Максим Кузахметов. И мы продолжаем разговор о доме Романовых уже в 21 веке, получается, после всех вот этих вот историй с поддержками. Кстати, между прочим, что-то мне пришло сейчас в голову. Романовы ведь были всегда шефами гвардейских полков. У нас в 12 году еще не было Росгвардии, конечно. Но Мария бы очень забавно смотрелась с шефом Росгвардии рядом с Золотовым.
Да. Вот был бы карамболь какой, приключение. Ордена бы какие-нибудь там вручала бы. Вот эти вот еще царские.
Вот такие.
Да, здоровенные, золотом бы, наверное, уж не отказался, да, от такого, с бриллиантами, и с дубовыми листьями, и с мечами еще. Когда уже все есть, да, вот напомним, вот у тебя уже все ордена есть, и поэтому придумывали еще что-нибудь дополнительное, что не просто орден, а еще золотыми мечами, чтобы без награды не оставаться. Ну так вот, перейдем к персонажу, который для каких-нибудь, ну уж совсем одержимых монархистов и фанатиков считается наследником, соответственно, признанным даже трона, и у него все неплохо, по отцу и по матери, несмотря на то, что они развелись, этот вот самый Георгий Михайлович, потому что он по матери безусловный потомок Романовых, по отцу он безусловный потомок Гогенцоллернов, и есть вот группа энтузиастов, которые мечтают о том, чтобы это была уже такая новая династия Гогенцоллерн-Романовых с претензиями, ну, не знаю, на мировое или господство. Ну вот, на какой-то такой особо выдающийся статус. И у него, ну, действительно, получается, в родственничках-то короли Норвегии, Швеции, Дании, нынешний Карл III, вот совсем-совсем новый, не то чтобы молодой, но король-дедушка, да, король Великобритании, это его пятиюродный брат. Более того, этот вот Георгий Михайлович по вот этой сложной длинной линии родства может сам претендовать на трон Великобритании, правда, там все очень строго расписано, он там в очереди какой-то 140-й, но вдруг какая-нибудь эпидемия, и ему перепало бы, да, сесть на трон Англии, потому что все официально подтверждено. Все подходит. И здесь, конечно, сам-то по себе он... Этот царевич Гоша, несмотря на то, что он уже взрослый человек, 81-го года рождения, то есть ему уже больше 40, но активный пиар его матери, которая во все эти активные процессы включалась, брала его везде с собой, если там за рулем Лады Ларгус ехать, чтобы тоже где-то рядом был Гоша, чтобы на него пальцем показывать, а это...
Ох, слушайте, вот Лада Ларгус — это тоже отдельная забавная история, потому что, ну, настолько не царского формата автомобиль, ладно бы это был Аурус какой-нибудь или что-то в этом роде, но ладно.
Да уж, не золотая карета, не белый конь, но здесь же вот такой популизм, здесь же надо нравиться не нам с вами, подданным, простолюдинам, да, каким-нибудь простонародным крестьянского происхождения. Понравиться надо человеку тоже крестьянского происхождения, но властителю реальному. А если вот он поехал на Ладе Ларгус, то и, значит, и императрице Марии I тоже вот так вот, значит, надо. Ну и, в общем, здесь... Тоже вспомнила она о старинных традициях. Мы когда-то с вами рассказывали, это у самых первых Романовых давным-давно по старинной русской традиции, когда юноша, молодой человек становится полностью самостоятельным, когда женится. Вот тогда-то вот он уже настоящий. И тут опять все не слава богу, не нашли ему равнородную-то невесту Георгию, да и вообще... Затянула вся эта история, мужчине там почти 40 лет, все еще не женат, нервничать же всем уже надо, монархистам и Романовым, а то мало ли что, опять какой-нибудь династический сбой, что же это, вот эта вот линия утратит, что ли, права все на престол, если наследника никакого не будет, значит, надо женить как можно скорее этого самого Гошу Георгия, и невеста-то нашлась, наверное, даже по любви. Ну, совершенно незнатного происхождения. Ну, вот вообще, за уши даже было никак не притянуть какого-нибудь родственничка, чтобы хотя бы какое-то там дворянство было. Это итальянка Ребекка Беттарини. Симпатичная, интересная девушка. Но вот брак-то марганатический, что-то надо с этим делать. И здесь Мария Первая, как женщина решительная, самостоятельная, инициативная, не побоюсь это слово, креативная, тем более, что свадьба-то была совсем недавно, это уже 2020 год, вообще-то помолвка, во всяком случае, была. Она все придумала, она просто вручила орден святой Анны первой степени отцу невесты, а по всем тем еще императорским законам обладатель этого ордена получал потомственное дворянство Российской империи. И получалось, что дочь этого человека, он архитектор, а заслуги у него тоже были вроде бы все правильные, он активно принимал участие в строительстве, в реставрации православных храмов в Западной Европе, ну тогда заслужил орден, а орден Святой Анны – это дворянство, а значит, дочь его тоже потомственная, ну, как минимум, дворянка. Если уж не гения, тут, я не знаю, вручила бы еще что-нибудь и даровала бы и титул великой княгини, и ничего не стоит. Мария Первая взяла, да подписала какой-нибудь документ. Неважно, что злые языки скажут. Ну, так далеко она не зашла, но получилось, что хотя бы не на простонародные девки какой-нибудь женился ее сын. Потому что все остальное было обставлено правильно и грамотно. Это значит, ну, как водится. В 2020 году еще невеста переходит в православие со всеми процедурами, со всеми правильностями под торжественное пение. Венчание произошло в 2021 году в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге при большом стечении народа. И вот через год, в октябре, совсем недавно, 2022 года, родился у Читы сын, названный Александр, и вот как будто бы, ну, пока еще жива его бабушка, да, но все в порядке. Все должны вздохнуть с облегчением. Есть таки мальчик Александр, который вот может претендовать тоже на статус и наследника, когда-то, может быть, и императора всероссийского. Правда, опять вот какая-то загадочная история. Я не знаю, Георгия этого плохо учили, что ли, объясняли, потому что на вопрос, а почему Александр, ну, подразумевалось, он сейчас скажет в честь вот моего предка Александра Первого, благословенного, или Александра Второго, освободителя, ну, или хотя бы Александра Третьего, который наши союзники, армия и флот, потому что это сейчас скажет, было бы искренно. А он неожиданно говорит, а в честь Александра Невского, святой, тоже понятное дело, покровители, в том числе Санкт-Петербурга, только династия другая, Рюриковичи, а никакие не Романовы, вообще коллаборационист. Ну вот, не подготовился царевич Гоша, но тем не менее...
Слушайте, а политически за то, как правильно, у нас Александр Невский же как раз вот в то время, там 20-21 год, прям вот был на коне, там и юбилей праздновали, и Путин высказывался, и петербургские власти тоже вокруг Александра Невского очень прям хоровод целую строили. Может быть, это политический заход, а не династический?
Ну да, да, вот опять все неискренне, все за уши притянуто. Ну, коротко напомним, несмотря на то, что все это с Петербургом сейчас, получается, тесно переплетено, в Александре Невском вспомнили его предки Рюриковичи, когда сели на трон в Москве, надо было как-то возвеличить свою родню. Тогда-то вот и началось все вот это той еще эпохи победобесия про Невскую битву, да, про битву на Чудском озере, потому что потом-то больше за 20 лет ничего не сделал Александр Невский, кроме того, что ездил в Орду, причем не только к Батыю по Волжье, а еще и в Монголию, в Каракорум, где в ногах у хана валялся, вымаливая ярлык на княжение, но неважно. А потом, вот уже через 200 лет, приписали ему победу на Неве, это когда небеса разверзлись, и воинство небесное пришло на помощь. Ну и ладно бы. Но ведь потом надо было Ивану Грозному как-то обосновать Ливонскую войну, значит, вспомнили обо всем этом еще раз, раздули. Потом Петру Первому надо было как-то обосновать нападение на Швецию, опять вспомнили, перезахоронение устроили, Александра Невскую лавру в Санкт-Петербурге основали, только чтобы вот такие вот специфические скрепы лишний раз напомнить. Ну и под конец и Сталин пригодился, потому что уже не Невская битва, а, соответственно, так называемое побоище, да, на Чудском озере, потому что это же было против немцев, а нам это как важно-то было накануне Второй мировой войны. И еще раз вся эта история, чтобы с лицом Черкасова и орден был монархический, да, по сути, Александра Невского, ну, поэтому какие там Романовы, Рюриковичи, вот наши истинные скрепы в текущей конъюнктуре. Ну и вот, получается, этот царевич Гоша тоже в это все включился. Нет ему нашего уважения и почтения. Не чтобы благотворительностью заниматься, тем более, что не молодой человек, сейчас на фотографиях покажем, как выглядит. Ну вот, все, вот сейчас, вот именно в 21 веке, вот как раз-таки в балаган, в хоровод, в карикатуру, все своими же руками Романовы превратили. Если вот экранизация, ну, не экранизация, а фильм, да, продолжение этих «Красных деволят», «Корона Российской империи», неправдоподобные и не основаны на реальных событиях, то сейчас уже можно было бы смело снимать вот такой вот водевиль про нынешних Романовых, как они в борьбе за корону, на что только не пойдут, чтобы получить вот эту легитимизацию во все тяжкое. Окунулись, ну вот ждем, что кто-нибудь такую комедию снимет.
Ну, и еще, да, сейчас мы перейдем к иллюстрациям. Я единственное, что только уже на моей памяти припоминаю, что венчание в соборе проходило и было организовано, безусловно, при огромной помощи и поддержке властей Петербурга. И вот как удалось заполучить эту поддержку, причем вроде как тот же губернатор или там председатель парламента, спикер Макаров, не присутствовали там прямо, то есть не осеняли все это своим авторитетом. Но было очевидно, что без горячего участия властей все это совершенно невозможно. Как вот нашлись эти подходы?
Очень легко, признаешь, поехала бы, например, Мария Первая не просто в Ладе Ларгус, а еще с каким-нибудь флагом или наклейкой, можем повторить. И все тебе будет можно. С георгиевской ленточкой вышла, поддержала ядро Единую Россию, стала доверенным лицом Путина. Все тебе будет можно в любом соборе. И православная церковь-то уже тоже не та. Фактически опять все это превращено в синод. Заправляют всем этим бывшие работники КГБ вовсю. Поэтому все вернулось вот к худшим традициям императорского дома, к самым худшим, безобразным и лицемерным. Поэтому здесь нет, поэтому ничего, нечего удивляться, что вот вам, пожалуйста, кафедральный собор, ваше распоряжение, митрополит вам прислуживать будет и по телевизору прямую трансляцию вам организует.
Да, Исаакиевский собор с перекрытием, курсанты там честь отдавали.
Да-да-да. А Конституцию все равно никакую не дали. А то мало ли что. Так мы далеко зайдем. Вот венчаться, жениться можно, но статуса все равно никакого внятного не получили.
Давайте перейдем к иллюстрациям. Я единственное, что только напомню, что пока Романовы превращаются вот в такое не совсем понятное явление, мы продолжаем рассказывать об этом благодаря вашей поддержке. Вместе с вами фактически делаем эту программу. Как принять в ней участие, смотрите в описании. Способы очень простые, включая просто положить деньги на телефон. Маленьких сумм для нас не существует, поэтому сколько вы считаете нужным на газету или журнал потратить, столько вы можете отправлять и нам, потому что мы на самом деле гораздо интереснее, прямо с доставкой на дом, все вам рассказываем о том, о чем газеты и журналы в последнее время совершенно не пишут. Видите, история и современность, у нас все это переплетается исключительно с вашей помощью. Смотрите в описании программы, как это можно сделать, и, конечно же, ставьте лайки и делайте репосты, потому что это нам тоже очень помогает бороться с нашествием, недругов. Врагами их называть не будем. И давайте посмотрим на наших действующих лиц. Первый номер у нас вот такой вот представительный мужчина. Это ведь у нас как раз Кирилл, правильно? Я его ни с кем не путаю.
Нет, там, наверное, Владимир все-таки третий.
А, да, совершенно верно. Это у нас Владимир Кириллович, Владимир Кириллович, да, Владимир Третий. Это же первый Владимир среди Романовых, правильно?
Среди Романовых первый, а вообще среди царствующих как будто бы не первый, поэтому для монархистов Владимир Третий, поэтому все как будто бы так сходится, тем более, что преемственность какая-то же. Не то чтобы они чуждые, совсем уже пришлые, вот они приняли от Рюриковичей, соответственно, вот эти бразды правления, поэтому Ничего ж не отреклись от Александра Невского, как мы уже рассказали, даже пригодился этот Рюрикович, чтобы ходить там и мощам его кланяться, да, благоверного князя. Но вот здесь еще фотография, чем хороша, что такой, да, импозантный мужчина, такого не стыдно показывать, не стыдно такого пригласить на какое-то торжество, статный, высокий, ну, особенно когда при наградах, при орденах.
Да-да, орден тут у него даже не один.
Еще пуще прежнего, все хорошо выглядит, но, ну вот, не получилось идеальной правопреемственности. Давайте покажем.
Не получилось, дальше. Да. Давайте дальше. Идем дальше. У нас там с супругой Владимир III Кириллович. Фотография достаточно старая, такая в духе 60-х годов. И тут еще какая-то девочка.
Какая-то доченька, да. Это она и есть. Мария, наследница, которая тогда, ну, я не знаю, в том возрасте рассчитывала ли она на то, что ее сынок будет, наверное, даже в голову ей не приходило, будет венчаться в кафедральном соборе, в Санкт-Петербурге, в бывшей столице империи, просто вот в таком в родовом гнезде Романовых, во всяком случае, в их петербургский период. Но все в итоге сошлось, а так вот, да, такая благообразная семья. Но девочка, вот такой вот серьезный сбой, чтобы истинные блюстители трона сказали, ну нет, не, ну женщина, это все, это уже забудьте. Это уже со времен Екатерины II, эту страницу мы перелистнули, этого мы уже никак допустить не можем, тем более, что худо-бедно, а мужчины Романовые присутствуют. Ну, расскажем потом. Дальше.
Да, еще у нас не последняя программа, дальше то программа, есть еще да. У нас существуют другие ответвления, и вот хитросплетения эти у нас еще впереди. Это вот такое вот благообразное семейство мы посмотрели, и движемся дальше. Здесь у нас впереди уже эта самая девочка, которая была на прошлой фотографии, но в облике таком монаршье-царственном. Единственное, что только, ну, может быть, 20 век все это допускает. Вот здесь вот Мария почему-то в таком платье глубоко синего цвета. Мне кажется, это немножко не свойственно Романовым
императорам. Я тоже даже не знаю, на каком это была она приеме, и она же в короне как-то ей неловко ходить, а вот тиару, например, да, вполне допустимо. Ну, не то чтобы там очень она стройненькая, но неважно. Еще раз повторюсь, женщина решительно амбициозная. Заявила себя не просто уже наследница, да, главой дома Романовых, и ответственно этим вопросом занимается до сих пор.
Ну и тут тоже у нее опять же орден какой-то, и вообще...
Ну, конечно, так она сама себя может. Она говорит, нет, ну у нее все в порядке с орденами, потому что по старинной традиции, куда не прибудешь, с каким-нибудь официальным визитом, или на чью-нибудь свадьбу, или даже на чьи-нибудь похороны, и тут тебе, ну вот в Дании не дали ей орден Белого Слона, но другие монархи, особенно в изгнании. Если ты какой-нибудь король Албании в изгнании, то тебе не жалко. Бюджет позволяет кому попало ордена давать, и тебе там тоже какой-нибудь орден перепадет. Ну, вот так у нее там орденов 20 точно имеется, старинных каких-то, но в основном декоративных, конечно, а не за вот реальные подвиги.
Ну и еще на облике мы на этой фотографии мы видим облик совершенно амбициозной дамы, очень солидной, очень решительной. Вот все, о чем вы говорили, как раз этот кадр отражает.
И в компании с Путиным еще.
Да.
Обниматься ко взаимной радости. Я вот, кстати, не знаю, почему же ей не вручили орден за заслуги перед Отечеством какой-нибудь степени. Да и вообще, вполне могла бы стать за место Матвиенки уже спикером Совета Федерации. Вот, поговорите там с шефом, да, Росгвардии. Вообще все как-то наперекосяк пошло. Сын-то почему не закончил какую-нибудь военную академию? Чтобы вот теперь в старинной романовской традиции, они же все были офицеры, тут вот что-то не досмотрели, не доглядели. Как бы сейчас можно было бы пиариться на фронтах?
Да, ну слушайте, 81-й год рождения, это получается, что все-таки возраст для отдачи в кадеты прошел еще в ельцинский
период. Кадеты прошел, да, что-то вот тут получилось. Ну как-то там ускоренным порядком.
Ну да.
Точно мог быть, а вообще уже и генералом.
Да, тем более, что, опять же, это у Романовых бывало уже, так что совершеннолетний человек в генеральском звании подходил. Ну и еще, конечно, кадр очень примечательный. Примечательный кадр, такое покажем. Взаимное благословение. Так, но да, мы идем дальше.
Надо показать наследника, царевича.
Того самого.
Да, с супругой итальянкой, но в православие перешла, папе дворянство дали по жизни, значит, и она дворянка, а не абы какая девица дворовая, поэтому все в порядке. А уж раз в Исаакиевском соборе венчание, тоже не бог весь что, это в Петербурге доступная процедура, если денежка с собой, как вот приходишь в Исаакиевский собор, спрашиваешь, вот бы мне здесь венчаться, денежка с собой, спрашивает человек, и все сразу решается. Вот. Напомню, ты даже вообще-то просто так и не войдешь, да? Там же платный вход. С трудом надо доказывать, я верующий человек, пустите помолиться. Вот. Ну вот Георгий там венчался, и с невестой в белом, красота-то какая, к радости любителей светской хроники. Это в Петербурге всегда меня забавляло, когда целая передача по телевидению «Светская хроника». Кто из вас знать, кто сами себя называют светскими львицами, ходит, ну, то, что ты ездишь на дорогой машине и весь в бриллиантах, еще не значит, что ты аристократ. Это новориш называется. Вот. Но этим, как бы, у этих хоть какие-то могут быть там зацепки, чтобы сказать, я и есть светская жизнь, поэтому давайте, светские репортеры, меня фотографируйте и на первые полосы вечерних газет.
Да, но выглядит это, по крайней мере, очень красиво, надо сказать.
Ну, выглядело вообще все по-взрослому, да.
Очень.
Пока война не началась, все это чудовищное, может быть, все и неплохо было бы, и остались бы вот все в этом статусе карикатурном, но теперь все иначе.
Ну и, слушайте, опять же, все это было так организовано, как будто действительно происходит что-то суперзначительное. И единственное, что диссонировало в этой свадьбе, это отсутствие толпы. Вот как бы оцепление, да, курсанты, сотрудники, это все было. Вот, и почетный караул отдавал честь. Но площадь народом запруженная вот там вот дальше, как это должно быть, как это должно подразумеваться на значимом событии, она отсутствовала.
И мы даже можем... Да, вот пример как раз совсем свежий. Это как раз коронация Карла III. Да, сотни тысяч людей. Выходной день в стране объявлен. Только чтобы краем глаза посмотреть.
Ну, там суббота была. Носком.
Да, и потом... И неважно, что дождь, а потом, чтобы детям и внукам рассказать, а я ведь был на этом мероприятии, вот еще и фотокарточка, а сзади меня там где-то вдалеке кортеж проезжает, но я лично присутствовал. Здесь, конечно, не так. Пришли, и гости какие-то были, даже какие-то приехали гости из знати, но чтобы вот наши с вами сограждане, да, вот петербуржцы все отпросили, взяли выходной отгул и пошли и всю площадь, и Исаакиевскую, и Сенатскую, и все улицы вокруг запрудили и подбрасывали бы чепчики с ликованием. Нет, вот такого не было. Такого царевич Гоша не углядел.
А теперь у нас здание. Мы всегда показываем здание, какое-то место в Петербурге. Тут прям красота. Берег
Карпов. Ну, здесь Мария Первая, да, все за нас организовала, когда привезла в подарок Иоанновскому монастырю нововизантийский стиль. Построен-то он, ну, видно, что, да, уже под конец правления Романовых, когда так, возвращаться к этой моде, к истокам, вот, к тем самым красотищам. Ну, понятно, что при советской власти там действовали всякие учреждения, теперь снова монастырь, и вот частицу Святого Креста, животворящего, да, который чудеса, наверное, творит, конечно же, вот она привезла, и при большом стечении народа, ну, как минимум, верующего народа, опять все эти церемонии, ну, вот... И все бы ничего, если бы не ее дальнейшие поступки этой самой Марии. Но еще раз напомню, что все-таки это отличается, каким бы ни были православными Романовы. Но вот мы чтим тех, кто занимался благотворительностью все-таки немножко иного рода. Помощь больным, помощь бедным, помощь сиротам. А вот эти святыни все-таки уже можно было бы в 21 веке и не усердствовать так с избытком.
Ну, мы же помним, какой ажиотаж, по-моему, поезд Святой Матроны или частица Святой Матроны. Что-то вот, вот Святой Матроны
я-то в Петербурге. Я помню, когда на Новодевичьем люди сутками там в очереди, что там привезли, что они там хотели лицезреть, тем более, что есть, если так можно выразить, равнородные мощи в церквях в Петербурге, в храмах, в коробочках специальных, там все подписано. Нет вот какая-то особая вот такая вот мощь, что слепые вернут себе зрение, у безногих отрастет нога, у безруких рука, и вот надо, значит, идти.
Ну, а нам надо заканчивать. Нам надо заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Это не последняя программа в цикле, хотя, казалось бы, мы подошли уже к современности, потому что есть другие ветви, о которых мы еще будем рассказывать впереди. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья.
До свидания.